историю рождения и деяния Шри Нарады, Вьясадева, воплощение Бога и сын Сатьявати, задал следующий вопрос. Комментарий Шри Прабхупады. Вьясадева был любознателен и хотел узнать больше о совершенстве Нарададжи. В этой главе Нарададжи расскажет ему, расскажет, как ему, поглощенному трансцендентными мыслями о разлуке с Господом, удалось удостоиться короткой встречи с Ним, когда эта разлука стала слишком мучительной для него. Текст 2. Вьяса увача пикшу пир виправасите вьяна деше типтистава вартамана ваястя е Татахким Накарот Бхаван. Шри Васадев сказал, что ты, Нарада, делал после ухода великих мудрецов, наставлявших тебя в трансцендентной науке еще до начала твоей нынешней жизни? Комментарий. Васадев был учеником Нарададжи. Поэтому, естественно, хотел знать, что делал Нарада после посвящения полученного им от духовных учителей. Он хотел следовать по стопам Нарады, чтобы достичь той же ступени совершенства. Желание задавать духовному учителю вопросы – существенный фактор на пути к совершенству. Для этого метода есть специальный термин. Он называется «сандхарма» – «притча». Это тоже короткий комментарий, мы еще почитаем. Своям бува кая вриття вартитанте парамбая каттам чидам удаскри дасракши каре прапте каре варам. О, сын Брамы, как протекала твоя жизнь после посвящения и как ты получил это тело, покинув прежнее, состарившееся в свой срок? Комментарий. Предыдущей жизни Шри Нарада был сыном обыкновенной служанки. Поэтому очень важно знать, как он преобразился, обретя совершенное духовное тело. вечно исполненное блаженство и знание. Чтобы удовлетворить всех, Шри Вьясадева попросил его рассказать об этом. Пракалпа вишаямутам смритимте мунисаттама нахиша вьява таткала эш сарва миракрити. Но великий мудрец в положенный срок время уничтожает все. Как же эта история, произошедшая с тобой еще до наступления нынешнего дня Брахмы, осталась в твоей памяти свежей и нетронутой временем? Комментарий. Как нельзя уничтожить дух, уничтожив материальное тело, так нельзя уничтожить и духовное сознание. Духовное сознание Шри Нарады сформировалось еще в предыдущей калпе, когда у него было материальное тело. Сознание материального тела — это духовное сознание, проявляющееся через посредство материального тела. Это низший тип сознания, оно извращено и подвержено разрушению. Но сверхсознание, сверхума на духовном плане — то же самое, что духовная душа, поэтому оно не подвержено уничтожению. Можно приспособиться здесь пока. 4 стиха мы прочитали с вами с небольшими комментариями. Итак, Вьясадева, он является учеником Шри Нарады. Нарада занимает особое положение среди полубогов. Особое положение, его даже именуют Бхагавана здесь. Очень великий. Он не имеет материального тела, находясь в материальной вселенной. У него есть своя роль при этом в материальном мире, но его тело духовное. Это называется особое могущество. То есть тело не покрытое материей. Здесь Прабхупада объяснял, что это духовное сознание покрывается телом. Это тоже духовное сознание, которое мы имеем. Оно исходит из души. Другого источника нет. Но оно проявляется через покрытие искаженно или извращенно. То есть то, чем мы наслаждаемся в материальном мире, это извращенный вкус. Отвратительная деятельность. Но пока есть материальное тело и связь с ним, это кажется необходимостью удовлетворять чувство тела. Это называется здоровый образ жизни. Это приходится делать. И задача заключается в том, чтобы наслаждать это тело, удовлетворять его чувства в сатва-гуне, избавившись от извращенных вкусов при этом. В этом вся сложность сознания Кришны, практики сознания. Когда мы говорим о недозволенных вещах, к ним есть вкус. И нужно знать, что этот вкус сильно извращенный, не духовный вкус. Та же душа, но в очень ужасном виде проявлена. Такие проявления, как ракшасы, или млечки, или яваны, или кираты, не существуют в духовном мире. Это проявление материального сознания. Есть люди жестокие, как ракшасы, есть демоны, есть просто млечки, которым нравится сдирать шкуру живых существ и есть их плоть. Млечка, явана, ракшаса, кирата. Это люди очень низкого уровня. Прабхупада говорит, низкое сознание. Материальное сознание. И в материальном мире даже полубоги, они имеют какое-то покрытие. Их тело, оно более сатвичное, оно состоит из сатва-гуны преимущественно. И все же, поскольку это материальное тело, там есть примеси, существенные примеси страсти и невежества. Тем не менее. Даже полубоги могут впасть в гордыню. Есть случай с Индрой, это величайший полубог. На самом деле великая могущественная личность, царь полубогов, направляет райским миром. Даже в случае с Индрой случаются такие истории, где он поддается ложной гордости, поскольку он имеет также материальное тело, ложное тело, и отождествляет себя с ним. Но Нарада не имеет такого покрытия, хотя относится к разряду полубогов. Его называют мудрым, мудрейшим из полубогов. Самым мудрым из полубогов Нарада. Почему? У него нет материального тела вообще. Поэтому он, строго говоря, не является жителем материального мира, хотя он здесь нередкое явление. В истории Махабхараты также, и в Пуранах описывается, он нередкое явление, он то там он появляется быстро. Но он также может пересекать материальную вселенную с легкостью и достигать трансцендентного неба и общаться там с Нараяной непосредственно. Это Нарада Муни. Это очень удивительное положение. Очень удивительное. Потому что обычно те, кто имеет духовное тело, вообще не живут в материальном мире. Не присутствуют здесь. Нарада такое вот исключение. Очень привлекательная личность. Нарада. Однако, здесь еще более удивительная вещь описывается. Уже была описана. Прошлая жизнь Нарада Муни. Вы не поверите, как это соотносится с его нынешним положением. Мы видим, что если кто-то достигает какого-то высокого положения, сейчас он в предыдущей жизни что-то для этого сделал, он продолжает, он, так сказать, последовательно должен быть. Но Нарада Муни в прошлой жизни был сыном Шунрани. Даже отца своего не знал. Собственно, даже мать не знала, кто его отец точно. В такой семье он родился. Он не имел даже ни образования, ни культуры, никакого воспитания должного. Он просто видел, чем занимается его мать, она была прислугой. Стель каких-то принимала, стирала, готовила, кормила, исполняла все их желания, все. Никаких наук, никаких практик духовных не было. Он не унаследовал ничего подобного. Его тело было маленького роста, некрасивое. То есть абсолютно невзрачное существование он влачил в прошлой жизни. Он рассказывает об этом своему ученику в Ясадеве. Ну, в Ясадеве он просто ученик, он необычный ученик. Все являются учениками, но есть необычные ученики. Он также очень мудрый. В Ясадеве запишет ведическую литературу. Литературное воплощение Бога. И как мудрый человек, Ясадева, это его впечатляет. Это его очень впечатляет. И ему нужно знать, как же это произошло. Как, имея такое плохое рождение, ты смог достичь такого духовного уровня сейчас, обрести такое тело. Собственно, это главная наша как бы, проблема, наше тело. Нам хочется его сделать лучше. В этом вся удача заключается человека. Все зависит от того, в каком теле мы воплотились. Судьба определяется этим. Если хорошее рождение, можем жить как-то более-менее счастливо. Но если плохое рождение, плохое тело, невзрачное, некрасивое, необразованное, неспособное ни к чему, то придется служить всем, всем, кому попало. Кто угодно будет нас использовать, эксплуатировать, унижать, не любить, просто не обращать внимания при этом даже. Очень тяжелая судьба. Это тело определяет. И обычно из такого уровня нужен такой подъем постепенный и долговременный, но Нарада рассказывает другую вещь. Он обрел это тело сразу после этого неблагоприятного рождения. Поэтому я всегда задаю вопрос, так, объясни, пожалуйста. Хорошо, ты теперь мудрецов. Это нормально. Собственно, это нормально для каждого человека. Каждый может столкнуться с мудрецом. Даже обычный человек необразованный, у него есть шанс. Общение со святыми, или прочитать какую-то книгу, или услышать что-то, получить наставление. Но далеко не каждый становится чистым преданным после этого. Тогда объясни, что ты делал, расскажи, что ты делал после того, как эти мудрецы ушли и посвятили тебя. Значит, секрет в этом. Не в его прошлом рождении секрет, нет. И даже не в том, что он встретил мудрецов, а что, как он это воспринял и что он делал. Вот, о чем сейчас я всегда спрашиваю. Есть одна иллюзия духовной жизни. Когда мы слышим о жизни Шрилы Прабхупады или каких-то известных великих преданных, можем восхищаться постепенно больше и больше их качествами, и могуществом, их успехом. Но есть одна иллюзия. А я не такой. Я не Шрилы Прабхупады. Каждый из нас может так думать. Будет ли у меня успех? Могу ли быть успешным преданным? Вот что. И Вьясадева, будучи мудрецом, он думал, если я сейчас запишу все эти сокровенные тайны для обычных людей, необразованных людей, некультурных людей, материалистов, я же просто совершу оскорбление. Как можно открывать им такие истины? А с другой стороны, если я это не открою, то что я им оставлю? Просто науку удовлетворения чувств? Он был крайне расстроен своим трудом. Что он попал в такое незавидное положение, как мудрец, который был обязан записать ведическую литературу. И тогда пришел Нарада и рассказал о могуществе Бхагаватам. Да, люди могут простые, неискушенные, но они должны услышать верховную личность Бога. Вот, и все. Вот что важно. Ты должен записать. Я рассказал свою прошлую жизнь. Он услышал. Будучи 5-летним ребенком, сыном служанки, он услышал, как мудрецы общаются в течение 4 месяцев, около полугода он слушал. Несколько месяцев была практика у него, неосознанная. Он просто сидел, слушал, ел остатки пищи. Видимо, мать готовила что-то для него вкусное. И, наверное, доедал, потому что ему... Он, видимо, делал это и раньше. Те, кто работает в ресторанах, официанты, они потом со стола что-то собирают и доедают. Потому что готовится все, ну, хорошо по стандартным ресторанам. Это их привычка, слуг. Господа поели, на столе всегда что-то остается еще, что можно есть. И таким образом Нарада обрел некоторое просветление. И далее будет описывать. Нарада Увача. Пикшу гир випраса васите вигьяна деш три гир мана вартамана ваясяде тата этат акарашам. Вы знаете, что в уме страсти мы очень бодры, когда есть развлечения. Но в уме страсти трудно слушать. Просто сидеть и слушать. Но много сил для того, чтобы играть во что-то, плавать, скажем, бегать. Для игр есть энергия, для того, чтобы слушать, нет энергии. Полный бессилен. Это признак страсти, да, переходит в невежество. Ом намо бхагавате васудевая. Вот он сказал. Харе Кришна, 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 Кришна. Но если сказать, пойдем в баню, все убьют. Когда ее надо, активный дыхание включится. То есть значит, наш режим работы страсти еще. И мы учимся слушать бодро, это непросто. Это самое трудное, на самом деле, слушание. Слушание Шримад Бхагаватам – трудная вещь. Особенно, если нет истории каких-то новых. Примеров в уме страсти, что-то там с баней связать, с какими-то еще вещами, с мужчинами и женщинами связать, люди будут слушать. Интереснее. За весь свой опыт проповеди я понял, что нужно говорить о мужчинах и женщинах, тогда все будут слушать. Ни о чем другом говорить не нужно. Как только Кришна начинает говорить философски, такова страсть. Итак, нам трудно, мы теряем сознание. Но Бхагавата медленно. Но если мы совершим усилия и все же услышим, то означает саттва. То есть просветление начинается некоторое. Если эта сатва утверждается, то мы наоборот не имеем слишком много энергии бежать в баню, спешить. куда-то для развлечений. Итак, эта тема обсуждается по много раз. Тема Шримад Бхагаватам обсуждается всю жизнь. Истории, которые описывают Бхагаватам, нужно обсуждать каждое утро, говорится. Если без комментариев читать Бхагаватам, то не так уж и много. Но если с комментариями мы читаем, то это объемный труд, потому что нужно углубиться. Это помогает нам углубиться в тему. Но вообще само повествование не такое уж, но и большое. Если прочитать все стихи без комментариев, займет минут 10-15.
Это глава.
Легко прочитать. Но трудно понять. И трудно понять, почему нужно постоянно читать об одном и том же. И говорится, что тот, кто каждое утро вспоминает какую-то одну из историй, или просто одну из историй, она достигнет освобождения. То есть мы таким путем пытаемся достичь освобождения. От гун, страсти, невежества. Хорошо, мы от страсти освобождаемся, слава Богу. Мы сидим с миром здесь, никакой страсти. Медитируем то, что мы сделали с этими, да? Страсти нет. Но зато появляется невежество. Вот тут оно и приходит. Как только страсть уходит, тут приходит место сатвы, тамас. И вот это искусство. Как же все-таки быть в сатве? Слушать. Мне же кажется, что я слушаю. Даже когда я засыпаю, все равно же слушаю, правда? Даже когда же уснул, все равно я вот вижу, что я слушаю, все, я очень внимательный. И если я не сплю, я, тем более я могу быть бодрым, я могу слушать. Ну там сесть как-то, выпрямиться, ущипнуть себя, там, сосредоточиться. Но после лекции спросить, в чем была лекция, я не могу точно повторить. Не так просто, как кажется. Шраванам, киртанам — это процессы бхакти. Это не так просто, как думают люди. Бхакти не так просто практиковать. Простые формулы. Простая для исполнения, но на самом деле трудная вещь. Самое трудное – это способность слушать. Если мы в этом направлении будем с вами продвигаться, нам откроется все. При помощи способности слушать открывается все. Все остальное. Шинарада сказал, «Великие мудрецы, наделившие меня научными знаниями о трансцендентном, отправились дальше». А мне пришлось проводить свою жизнь следующим образом. Комментарий. Когда в своем прошлом рождении, милостью великих мудрецов, Нарададжи получил духовное знание, его жизнь резко изменилась. Хотя он был всего лишь 5-летним ребенком. Этот важный признак проявляется после посвящения, полученного от истинного духовного учителя. Настоящее общение с преданными резко изменяет жизнь человека и ведет к духовному самосознанию. Как оно повлияло на предыдущую жизнь Шри Нарады Муни, будет последовательно описано ниже. Тут есть несколько стихов без комментариев, почитаемых. Я был единственным сыном у матери, простой женщины, к тому же служанки. И поскольку кроме меня ее единственного отпрыска, ей было некого защищать, она связала меня узами своей любви. Она хотела обеспечить меня всем необходимым, но так как сама была зависима, не могла ничего сделать для меня. Мир всецело находится во власти Верховного Господа, поэтому все в нем подобны деревянным марионеткам в руках кукольника. Когда мне было 5 лет, я жил в школе браманов. Я зависел от любви своей матери и не ведал о других землях. Однажды вечером моя бедная мать вышла из дому, чтобы подоить корову. И в этот момент, повинуясь верховному времени, змея ужалила ее в ногу. Комментарий. Так искреннюю душу заставляют приблизиться к Богу. О бедном мальчике заботила только его любящая мать. Но по высшей воле даже она покинула этот мир, чтобы он всецело положился на милость Господа. Это один из примеров, как это происходит в жизни. Есть желание, и есть тот, кто исполняет желание. Кришна исполняет желания всех живых существ. Эко бхагнам татвидата никаман. Эко означает один исполняющий желание всех. Все мы имеем желания как живые существа. И желания исполняются в соответствии с какими-то обстоятельствами, необходимы обстоятельства, чтобы наши желания были воплощены, реализованы, исполнились. И в жизни мы видим, эти обстоятельства постоянно меняются. Джагат, мы в этом мире называем джагат, он временем постоянно меняется. Поэтому и наши возможности тоже меняются. Иногда мы можем исполнить желание, иногда не можем исполнить желание. Если не можем, то ждем ситуации подходящей. Время должно помочь. Ситуация изменится. Сейчас невозможно, ну давай подождем. Посмотрим, что будет дальше. И вот этой ситуации, этим течением дел мы не управляем. Просто ждем. Это тот самый Верховный. И либо эти ситуации создает карма, мы сами этот водоворот создаем в жизни, затем в ней ищем какого-то счастья и не находим. Например, если мы находимся в тюрьме, что бы мы там ни делали, мы не сможем обрести свободу и счастье. Как бы там ни хорошо не устраивались, мы все равно лишены свободы. Это называется водоворот кармы. Итак, если мы сами себе построили какие-то стены, границы, представления, науки создали, мы создали мир тюрьмы, материальная тюрьма называется, то здесь мы уже как бы не пытались устроиться, какую бы ситуацию не ждали, она всегда будет плохая. И есть другая сторона. Есть тот, кто не находится в этих рамках кармы, исполняющей желания. И он тоже может повлиять на эту ситуацию, которую создает человек. То есть мир создан двумя усилиями, человеческими и сверхчеловеческими. В этом мире управляют два фактора. Желание человеческие и желание нечеловеческие. Мир, созданный человеком, он прост и понятен. Мы знаем, что такое, скажем, высотные дома, мы знаем, что такое телевизор теперь. Мы знаем, что такое сотовый телефон. Мы знаем, зачем нужно летать. Это понятно. Это легко объяснимо. Это творение человека. Это соответствует нашим желаниям и представлениям о жизни. Но мы понятия не имеем, почему существуют комары, которые кусают нас. Зачем? Это трудно понять человеку. Почему именно так устроен мир? То есть сверхчеловеческое творение непостижимо для наших желаний. Это творится не нашими желаниями, а сверхжеланиями, сверхдуша. Также это тело, сочетание наших желаний, сочетание желаний сверхдуши. Я хочу быть очень красивым и прочее, но сверхдуша говорит, вот так столько красоты тебе хватит пока. Вот ты заслужил столько красоты и получай вот эту красоту. Я бы хотел иметь вот другой нос, скажем, другой рост. Но сверхдуша говорит, вот такой тебе будет нос. Я за этим смотрю с твоим носом. Вот чуть-чуть нос твой изменится, и к тебе отношение людей тоже изменится. Потом я регулирую пропорцию твоего носа и все остальное. И у тебя точно такие отношения, которые ты заслужил. Кого-то делал ослепительно красивым, и все в восторге, просто фотографируют везде, на всех журналах. Слава легко достается кому-то. Без всяких усилий. Совершенно глупый может быть человек, но очень красивый. Мисс Америка какая-нибудь там. Или мисс Санкт-Петербург. Сердуша чуть-чуть подправит нос, чуть-чуть то, чуть-чуть. Немножко. Немножко. И уже совсем другое дело. Понимаете. Пластические хирурги знают, как это делать. Чуть-чуть, немножко, и уже совсем другое дело. Была история с одним предом, он уже ушел из жизни. Несколько лет назад я его знал с самого начала движения. В одном городе он был президентом как-то в 90-х годах. Был очень активно, занимался служением, санкиртаной, был ашрам брахмачари и прочее. Неплохо. Но он также был профессиональным музыкантом, талантливым. Потом был заводные киртаны, использованные инструменты, там, в общем, интересно все это было делать. И поскольку он был человек сцены, человек публики, гитары, другие инструменты и прочее. У него все было, понимаете, кстати, кроме одного. Уши и нос. Он сильно переживал. Уши были буквально вот такие. Они были перпендикулярно приставлены к голове. не такие, знаете, вот, прижатые, аккуратные, а перпендикулярные, представленные. И нос был вот так, и картошка. Что придавало ему такой вид, несколько такой комиксный, интересный, смешной. Люди всегда улыбались, когда видели его. Как только увидите уши и нос, и сразу все улыбается. Сразу. Даже петь не нужно. Еще до того, как он начнет петь, уже все счастливы. Что такой забавный человек появился на сцене. Вот ему там место было. Но он так комплексовал, он хотел быть серьезным музыкантом, понимаете, не просто каким-то шуриком из кавказской провинции. Он, кстати, тоже на этой почве человек сломался. Он хотел другой славы, он хотел играть Гамлета, а он шуриком стал по жизни. Он спился на этой почве, его судьба трагична на самом деле. Хотя он великий актер, известный, но судьба его трагична, это не совпадало с его желанием. Это пример того, как человек, он переживал, и это не совпадало с его желанием. И когда он стал президентом, то он заботился о преданных и прочее, 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 и у него были финансы в руках. И однажды, как он потом не признался, бес все-таки его попутал, майя проникла в его. Говорит, это была моя проблема по жизни, нос и уши. Я взял деньги из кассы, кто пережил яд. Я думал, ну потом как-то я это отработаю все. Ну что в этом дурного? Ну, у меня проблемы, я сейчас решу все свои проблемы. Я стану серьезным, нормальным музыкантом в сознании Кришны. Я сделал пластическую операцию. И я увидел абсолютно другим человеком. Я просто полностью удивился. У меня встали нормальные уши прижаты, прямой нос. Но не было этого забавного задора. Не было тех отношений. И он вообще перестал быть музыкантом после этого. Все изменилось, вся карма, вся судьба изменилась. Преданного уличили в хищении денег, как-то так получилось, неблагоприятно, его сняли с должности, потом он конфликт вступил с другими старшими, потом он дошел вообще от движения, женился на какой-то женщине странной, чуть не зарезал ее ножом, стал пить. В конце концов, заработал цирроз печени и умер. Просто нос и уши. Вот и все. Вот как просто. Это действует все душа. Нам даже такое в голову не придет. Как все очень тонко и просто устроено. То есть мир создается двумя желаниями. Души и сверхдуши. На этой дереве тела сидят две птицы, говорится. Одна пытается клевать плоды, а другая санкционирует, дозволяет и направляет. Она руководит всеми. Скажите, ну как она руководит? Это же независимо. Да вот так. Ваш нос, ваши уши, ваша кожа, ваши волосы, ваш рост. И все определено этими отношениями. Потому что на вас будут смотреть как на тело. Пока на вас будут смотреть как на тело, это ваша судьба называется. Но если вы преданы, если вы начинаете жить по желаниям всей души, ваше тело никто не заметит, ни нос, ни уши, ни все остальное. Все, судьбы нет, кармы нет. Она есть, но вы ее просто не видите. Вы видите душу, развиваете духовное видение. Если вы развили духовное видение, духовное сознание, люди будут смотреть на вас и не видеть вашего материального тела. Не замечать. Чтобы Прабхупад был пожилым человеком, когда приехал на Запад, а проповедовал молодежь. Видели такой феномен? Старик в окружении молодых людей. Почему он был так привлекательный? Духовная звезда. Итак, здесь ситуация сложилась. После того, как Нарада Муни получил, обрел это сильное желание служить Богу, поскольку всерьез воспринял то, что говорят мудрецы, его карма резко изменилась. Собственно говоря, если бы мать осталась жива рядом с ним, он не смог бы заниматься духовной практикой. Он описывает здесь. Она хотела мне блага, и поэтому я был связан этим благом. Но она не могла мне дать благо. Вот она связь. Вот он узел. Например, вы обращаетесь к врачам. Они хотят вам блага. Они хотят вылечить. Особенно если платить деньги хорошие, они захотят вылечить. Потому что это их дхарма, их природа. Они должны лечить людей. Но они могут сомневаться, такой диагноз или такой диагноз. Они могут ошибаться и прочее, прочее. И вы понимаете, что они могут ошибаться. Они могут совершить роковую даже ошибку. Но у вас нет другого выхода, как зависеть от них. Не так ли? И очень часто бывает так, что врачи послужили причиной как раз гибели человека. Но все равно, если болеете, идете к врачу, у вас нет другого выхода. Вы связаны. Вот она, как камень. И поэтому, пока была жива его мать, и она любила народу этого 5-летнего ребенка, он был беспомощным. Мы становимся беспомощными в рамках вот нашей привязанности. Мы не знаем, что делать. Не бросать же мать раньше. Нет, я не могу бросить мать. Я не могу бросить семью, я не могу бросить работу. Нет. И Прабхупада говорит, не нужно это делать. Об этом позаботится сверхдуша. В свой срок. Это произойдет каким-то образом. Не обязательно так же, как здесь написано. Что змеи все поползают, все покусают. Или все просто заболеют, умрут все ваши родственники кармические. И вы станете свободным, чистым рядом. Нет, это не так. Это также будет зависеть от вашей решимости, насколько вы решительны в сознании Кришны. Настолько решительна ситуация будет в вашей жизни меняться. Так. Мы имеем желание, а он предоставляет нам возможности. В соответствии с этим желанием предоставляется возможность. И Кришна в сердце прекрасно понимает, насколько глубоко и сильно наше желание в своем мире. Что это? Очередное увлечение, шоу, или эйфория, или мода. Есть много примесей к этим вещам. Если это просто какие-то более или менее поверхностные вещи, ситуация будет складываться для нас, для нашего очищения. Сначала. Прежде чем изменить окружение, сначала должны мы очиститься. Но мы-то хотим изменить окружение сначала, а потом очиститься. Не так? А все наоборот. Прежде чем мы достигнем такого же желания, как у Нарады, искреннего, чистого желания служить Кришне, мы должны очиститься. Поэтому сначала ситуация будет очищать нас. Какая ситуация? Там, в которой мы находимся сейчас. Вот именно это самое. Это происходит сразу же. Особенно после посвящения. То есть несоответствие вашей духовной практики с окружающим миром. Вот эта ситуация начинает вас очищать, учить много. Я бы хотел жить во Вриндаване, я бы хотел жить в Вашеме какой-то, я бы хотел быть Хари Кришна, воспевать, сейчас кто-то преданный, в нашему дхарму, но у меня нет таких обстоятельств, что делать. Очищайся. Пока твое желание не станет искренним, ничего вокруг тебя не изменится. Не изменится, это будет просто давить, пока ты не станешь искренним. Майя не отпускает того, кто не искренен. Для нас это тяжкая проблема, тяжким бременем духовная практика. Кажется. Но если мы становимся искренним, потому что это единственный критерий бхакти, искренним, ситуация будет меняться. Нам уже меняться не нужно будет особенно. Ситуация будет меняться. В соответствии с ситуацией мы сможем делать следующие шаги, следующие шаги. И мы даже не заметим, как окажется во Вриндаване. Потому что путь экстатичный. Поэтому не нужно тосковать, что у нас нет каких-то благоприятных обстоятельств для духовной практики. Нужно стать искренним. Это главная задача. Я принял это как особую милость Господа, который всегда желает блага своим преданным. И с мыслями об этом отправился на север. Еще один момент. Он был готов на Радамуни. Но что бы сделал ребенок, если мать умерла? Был бы самым несчастным сиротой. Но Нарада был уже другим. Он принял это как милость Господа. Вот в чем его особенность. Вот что он делал после того, как мудрецы ушли. Он понял план Господа. Мать ушла, что я должен делать? Теперь я могу служить Кришне. И только этим занимается. У меня не больше другого мамы, другой мамы и другого папы. Теперь Бог для меня и мать, и отец, и все остальное. Комментарий. Близкие преданные Господа все воспринимают все, как указание Господа, желающего им блага. То, что с мирской точки зрения считается странным или трудным, они принимают как особую милость Господа. Материальное процветание – это своего рода материальная лихорадка. Но милость Господа, жар, вызванный ею, постепенно спадает, и к человеку приходит духовное здоровье. Но мирские люди не могут понять этого правильно. Преданные они могут выглядеть непривлекательно для мирских людей. Одна из проблем новых людей, что их мешает войти в наше общество. Ну, на программу они поинтересоваться могут, но войти в общество. То, что преданные плохо одеваются. Да. Одно из серьезных препятствий. Плохо одеваются. Ко мне подходил один отец с одной дочери своей. Она стала преданной молодая девчонка, ей где-то 24 уже. Не такая уж молодая. Для замужества уже давно пора. Но дочь у меня уже старше. И вот отец пришел, был на программе, все ему понравилось, хороший человек, все. Подошел ко мне и стал жаловаться. Я очень беспокоюсь. Я уже 24. Я вижу, что она замуж не выйдет. Но она об этом не думает сейчас вообще. Я говорю, ну а как она будет выходить замуж? Нужен человек же, нужно появиться. Говорит, так я понимаю, говорит, но она хотя бы одеться должна хорошо. А так на нее же даже не посмотрит никто. Если мы говорим о женитьбе, то мы должны увидеть материальную сторону. А как ее увидеть, если она не культивирует, никак не поддерживает? Он говорит, посмотрите, как она ходит. Я смотрю, говорю, хорошо. Я как на дочь на нее смотрю, о, прекрасно, нормально. И что? Ну, нет, говорит, ну, ужасно. И она стоит такая, напуганная, такие глаза. Она, я не хочу замуж. У меня Хари Кришна, я. Я знаю, что перед мной стоит не монахи, не какая-то отреченная женщина. Просто в эйфории человек находится. Некоторые такой в экстазе трансовом, знаете, ему все равно какая юбка, какая кофта и какая прическа. И она вообще не хочет замуж никогда, понятно. А дети, это вообще мая. И она повторяет, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари. Просто заряд эйфории есть, еще наркотик работает. Доза еще осталась какая-то. Но когда пройдет, ломки начинаются. Где доза, где доза, где доза, где? Вот это сознание, вот это, ну, бедно. И тогда они говорят, как вот, Кришна меня обманул, наркотик впрыснул просто, охурел, а теперь я не замужняя, на всю жизнь осталась. Давайте попытаемся понять наше сердце. Очень важный момент. Учитесь жить естественной жизнью, безгрешно, но естественной жизнью. Не создавайте искусственных каких-то обстоятельств для себя, надуманных. Итак, Нарада был готов, и он покинул дом. И он понял, что это милость Господа. Покинув дом, я проходил мимо процветающих столиц, городов, деревень, мимо скотоводческих ферм, шахт, паншин, долин, цветников, садов, где выращивались саженцы деревьев, и через девственные леса. Что тут такое перечисляется в Шримад-Бхагаватам? Что за стих такой? Как на него дать комментарий делать? Как он думает? Ну, пашни, леса, озера. Как прокомментировать его? Вот послушайте комментарий. Деятельность человека в области сельского хозяйства, горной промышленности, животноводства, садоводства и других отраслях еще в прошлом цикле творения имела такие же масштабы, как и теперь. Интересный комментарий. Мы все ждем что-то от будущего, так ли? А что мы будем? Такие же пашни, такие же шахты, такие же шахтеры там, грязные. Все то же самое. Даже в прошлом творении было все то же самое. И сейчас находят вот эти цивилизации там майя каких-то там древних, еще прочее, все это исследуется, конечно же. Почему такое интересно? Потому что там какое-то было развитие, сверхъестественное развитие в прошлом, они догадываются, что это было сверхъестественное развитие. Даже нашли космические аппараты, рисунки. С космонавтами. Современные истребители. Майя летали на таких самолетах. Все это также в рисунках. Они сделали прямо по рисунку модель самолета. Отличная аэродинамика, первоклассная. То есть испытанная, проверенная модель, не просто рисунок. По этому рисунку создали модель, запустили воздух. Это современный истребитель, такая же сверхзвуковая сфера. В далеком тысячи лет назад эта техника была, где мы уже знаем все. Поскольку демоны не сражаются друг с другом, уничтожают, то кажется, что ничего не было раньше. Они уничтожили. Такое оружие придумали, что как будто ничего не было раньше. Но сейчас уже есть тоже такое оружие. Мы можем понять, что после применения такого оружия, как будто бы ничего не было. Это возможно. Возможно придумать такую вещь. То есть демоны это делают. А потом, через 10 тысяч лет, какой-нибудь русский человек раскопает на территории Санкт-Петербурга какой-нибудь музей или что-то еще, или машину найдет, или рисунки. Скажет, боже мой, что же такое? Оказывается, все это было, что ли? Да, здесь описывается. Наверное, он не видел. Он помнит прошлую жизнь. Все это уже было. Все повторяется цикл за циклом и разрушается цикл за циклом. Видите, все же можно дать комментарий на эту тему. Я шел через холмы и горы, изобилующие месторождениями минералов, золота, серебра и меди. Проходил земли, под которыми кружились опененные пчелы и пели птицы. На водоемах росли прекрасные лотосы, достойные небожителей. Я в одиночестве пробирался сквозь заросли тростника, бамбука, камыша, острые травы и сорняков. Проходил пещеры, через которые трудно пробраться одному. Заходил в дремучие, темные, полные опасности и наводящий страх чащи, которых устраивали свои игрища змеи, совы и шакалы. То есть Нарада здесь, согласно этому стиху, обрел бесстрашие в прошлой жизни уже. Он уже обрел такие качества, вот чем дело. Тут раскрываются некоторые секреты. Он был в плохом теле, плохое рождение, но обрел удивительные качества, не соответствующие его телу. Это называется великая личность. Он проявляет качество несоответствующего телу, или росту, или возрасту. У нас был такой мальчишка в школе. На физкультуре мы все выстраивались по росту и бегали по залу, в строе, по команде. Вы так делали? Ну, ничего не меняется, видите. И вы так же делали, я так, и так же придут после вас, будут делать то же самое. И он был самым последним у нас в строю. Фигура его была очень нескладная. Узкие плечи, широкие бедра, такой же живот. От груди вот так шло. Не так, как у мужчины, а вот так. Потом вот так. И голова такая же. Такая. Почти без шеи. Он еще плохо одевался, семья была какая-то такая простая. У него спортивная одежда какая-то была такая обтянутая, обвисшая, то есть у него какая-то. И кожа его, и мышцы были такие же обвисшие, нерельефные. Ватные такие, обвисшие. Вот такой вот, такой конститут. И маленький. В общем, ну как в прошлой жизни, наверное, было. На него вообще внимания не обращали. Что касается физкультуры, я отдыхал, лучше идти на другой урок. Идти трудом занимается каким-то. Он не успевал ни в математике, ни в языке, ни в литературе, вообще ничего не понимал. Ни в физкультуре. Так казалось. Но потом выяснилось потрясающая вещь. Это всю школу просто поразило. Он был самым сильным человеком в школе. Никогда не занимался сбором. Он штанги поднимал без напряжения. Оп! Ка, погодите, это что такое? Тут спортсмены. Оу! Это штанги, знаете, не знаю, что делать. Оп! Как, подожди, еще раз, что это? Та самая штанга или другая? Подменили, может быть. И даже не было видно мускул при этом. Все тряслось, дребнее, на них костях. Я не знаю, чудо какое-то такое. Я сразу что-то необычное, правда, что с телом никак не соответствует. Другой мальчишка, он заикался, он не мог пару слов связать, и тоже не мог было так. Но на математике он творил чудеса. Он не говорил, он писал. И когда он писал, все не могли никак все запоминать вообще. Полная доска, и вычет такое, все у него правильно. а что-то пересказать не может. Как бы не соответствует встрече, или с телом, или с возрастом, или ростом, или... Но здесь мы видим, что не соответствует качество, и качества у него уже были великого человека. Шудра, если он рождается в семье служанки, это его главное качество – бояться всего. Бояться переживать, будут ли деньги, а придут ли клиенты сегодня, и сколько. Ой, идут, кажется. Надо срочно все, а то уйдут, надо их привлечь как-то, а то ведь не заплатят. То есть они очень зависимы, они в страхе живут, эти люди. Но откуда это у народа? Он пошел вдруг, понял, что милость Господа, мать ушла, змея укусила, и он пошел один, через эти чаящие там змеи, и совы, и шакалы, и ребенок. Не боится ничего. Вот что происходит в создании Кришны. Я не это тело. А это означает, что другие поступки уже будут, другие качества. То есть это не умозрительно нужно рассматривать, а в действии я не это тело. Если я не это тело, то значит идите путем бесстрашия. Не бойтесь духовной жизни. Не бойтесь Кришны, не бойтесь будущего. Не бойтесь своей судьбы. Смело действуйте. Я не это тело. И здесь Прабхупада объясняет, что он как бы проявляет качество Париврата Качари уже. Который можно так путешествовать, всю жизнь путешествует, он сидит на месте Париврата Качари. Вид саньясы, наивысший вид саньясы, когда он постоянно передвигается. Это дает ему возможность обрести огромный опыт материального существования. Если вы путешествуете всего лишь несколько лет, за эти несколько лет обретаете очень большой опыт в жизни. Для саньяси рекомендовано путешествовать. И благодаря этому опыту их меньше и меньше привлекает материальное существование. Этот опыт очень важен. Путешествия дают большой опыт. Поэтому наши преданные, они не сидят на месте, они выезжают куда-то на фестивали, или в Индию, или в другие страны, они там могут с Никитой заниматься, туда Никитой занимаются, там проповедуют, тут проповедуют, они обретают очень большой из них жизненный опыт, мудрость, даже молодые годы. Путешествуя так, я ощутил жажду и голод, и почувствовал, что мое тело и ум устали. Тело и ум устали. Поэтому я совершил омовение в речной заводе и испил воды. Вода принесла мне облегчение и сняла усталость. Тело и ум могут устать. От путешествия можете устать тоже. Даже от проповеди можете уставать. Как от труда? Это тяжелый труд, может быть. Это не только экстаз, это также тяжелый труд. Что Прабхупада говорит, это практически невозможно человеку непосвященному быть проповедником. Как минимум должен быть посвящение, чтобы стать проповедником. Это очень трудно. Где брать столько энергии? Чтобы каждый день говорить и говорить и говорить и говорить и говорить. Если нет посвящения связи с парампарой, это невозможно. Все это угасает постепенно. Вы достигаете такой пика славы, потом все это угасает. Обычно так. Такой график. Подъем, кульминация и постепенный спад. Все, вы прожили свою жизнь. Но в случае в сознании Кришны это не так. Вы поднимаетесь, но никогда не спускаетесь по подъему. Ваш самолет никогда не возвращается обратно за горючим. Вам не нужно горючее, если вы связаны с преемственностью. Поэтому не обманывайтесь, когда вы видите какого-то независимого лидера, такого, значит, на пике славы. Он упадет потом, постепенно угаснет. Лучше идите за скромным преданным, который постепенно развивается, но его развитие никогда не кончится. Лучше находитесь по рамке. Даже если нет еще очень ярких проявлений, тем не менее лучше оставаться в парандаре. Это постоянное развитие, постоянный подъем. Затем в безлюдном лесу, под сенью баньяна, с помощью своего разума я начал медитировать на сверхдушу, пребывающую внутри меня, как меня научили освобожденные души. После путешествия, когда он уже устал от путешествий и потерял интерес к этому материальному разнообразию, если вы объедете всю планету несколько раз, вы скажете, что там, ну я там уже был, Америка. Был. Австралия. Европа. Был. Куда ты еще хочешь? Везде был. Все видел. И когда мы теряем интерес к материальному существованию, тогда у нас проявляется глубокий интерес к сверхдуше. Та, которая поддерживается. Нас будет интересовать эта поддерживающая сила. Это касается преданных. Обычно люди не знают. Они просто устают и все. Но здесь Нарада Муни устал, хотел есть, но что он делал? Он стал медитировать на сверхдушу. Здесь Прабхупада комментирует, человек не должен изобретать собственных методов медитации, но должен учиться медитировать на сверхдушу, пребывающую внутри каждого живого существа, опираясь на авторитетные источники откровенных писаний, понятые через прозрачное посредство истинного духовного учителя, и правильно использовать свой прошедший специальную подготовку разума. Преданный, который с любовью служит Господу под руководством духовного учителя, прекрасно знает это. Шри Нарада же общался с истинными духовными учителями, искренне служил им и заслуженно обрел просветление. И так он стал медитировать. Как только я стал медитировать на лотосные стопы личности Бога, сосредоточив на них свой ум, преображенный трансцендентной любовью, слезы потекли из моих глаз, и личность Бога Шри Кришна тут же явился на лотосе моего сердца. Вот это опыт Нарады. Быстро, без каких-то усилий он достиг этого созерцания. Он не слышал особых усилий. Не было какого-то тяжкого труда. Почему? Это означает одну вещь. Нарада Муни в этот момент находился в состоянии глубокого отречения. Поэтому очень быстро все произошло. То есть у него не было никаких материальных привязанностей в этот момент. Он потерял все и не успел развить никаких привязанностей, потому что он постоянно путешествовал. С одного места на другое не успел развить никаких. И в этот момент он стал медитировать и обрел успех сразу же. Это было недолго, мгновение какое-то. Этот образ навел буквально считанное мгновение. Интересно то, что потом он тут же начинает совершать новые попытки, снова и снова увидеть, он сильно привязался к этому образу. Он понял, что он обрел смысл жизни, но потерял его. Он пытался снова вернуть это видение, образ, но не мог. Не мог видеть долго его. Почему? Не было взаимоотношений еще. Он увидел как образ, и он тут же исчез. То есть я здесь, он сказал, и тут же исчез. Я здесь. Я подтверждаю. Я благословляю тебя этим видом. Просто благословитель пришел. Но ты не можешь меня видеть постоянно, Господь скажет голосом. Ты не на том уровне, что постоянно видеть. Итак, можем иметь даршан Кришны через посредством святого имени. Но по-другому пока мы не можем это делать. Когда мы распознаем, что между звуком святого имени и образом и формой нет разницы, тогда Кришна будет открыт. Как, если говорить о прошлой беседе, Рамананда Рай увидит в Господе Читании две формы. И что он скажет? Не пытайся скрывать от меня эту тайну. Скажи мне, я вижу уже. Я вижу две формы в тебе. Кто ты? Но стал видеть это. Благодаря этому близкому общению проявили взаимоотношения. И он увидел, что в Господе Читании две формы. Одна золотая, другая темная. Это потрясло его, он сказал, кто ты? И потерял сознание. Когда Господь Читание сказал, теперь ты все понял, Мандра. Теперь ты все до конца объяснил. То есть понять означает обрести эти отношения. И поскольку Нарада Муни еще не развил эти должные отношения, голос сказал, ты можешь видеть постоянно, ты будешь помнить меня всю жизнь, этого достаточно, не беспокойся. Ты вернешься ко мне в этой жизни. И всю свою жизнь прожил в отречении после этого. Не развил ни одной материальной привязанности, помни этот образ. Но он не мог жить иначе. Вот это означает сознание Кришны. Если мы имеем это искреннее желание, обстоятельства будут помогать нам в жизни. Они сейчас помогают. Если мы видим во всю милость Господа, мы увидим, что Господь помогает на каждом шаге. Особенно сбиваясь с толку, когда мы теряем что-то в этом мире. Почему Господь так поступил? Почему поступил? Особенно это болезнь, терять что-то, дорогое. Но готовьтесь, пожалуйста. Помните, мы живем во временном мире. С самого начала помните. Здесь нет ничего вечного. Здесь нет вечных отношений. Как ни прискорбно, это факт. С самого начала мы должны знать эту реальность. О, Ясадева, в тот миг, когда все мое существо преисполнилось, переполнилось ощущением счастья, все члены моего тела ожили. Погрузившись в океан экстаза, я уже больше не мог видеть ни себя, ни Господа. Видите, как все просто. Голова небольшая, на самом деле. Но мы здесь становимся. Можно обсудить тему. Можно прийти аналогию, что мы тоже имеем даршин каждый день, если мы живем в храме и приходим в храм, каждый день видим даршин божеств, можем воспевать святые имена. Может быть, не каждый день мы одинаково решительно настроены, или не каждый день находимся в состоянии отречения. Возможно, мы находимся в состоянии каких-то новых материальных планов, надежд. Мы тоже приходим к божеству. С материальными желаниями или без материальных желаний, с надеждой или разочарованные, в разном состоянии приходим. Но важно, что мы получаем даршин. Мы должны, тем не менее, иметь даршин. Перед Богом здесь мы должны забыть о наших планах, надеждах, потерях и прочее. Слушая Бхагаватам, в этот момент мы должны просто получать даршин. То есть в храме нам помогает храмовая обстановка войти в состояние отречения, забыть на какой-то момент о материальном моем положении, обстоятельствах. И так мы освобождаемся от кармы. В храме, если мы правильно делаем садхана-бхакти, кармы нет. Храм — это трансцендентное место. Однажды, когда один ученик Прабхупады принял саньясу, он был женат. И во Вриндаване его бывшая жена приехала тоже туда, чтобы видеть Прабхупаду. Он не пришел в храм. Из-за того, что жена бывшая пришла тоже в храм. А для саньяси запрещено встречаться с бывшей женой. И Прабхупад спросил: а почему тебя не было? А Прабхупад: там моя бывшая жена пришла, я не могу появиться в храме. Но Прабхупад сказал: храм — трансцендентное место. Нет. Ты можешь прийти в храм. Это трансцендентное место. Конечно, мы можем его превратить в место для встреч. Оно может быть тогда не трансцендентным. Это так же, как божество. Если мы смотрим, и статуэтки говорят: Бог, ну хорошо, я посмотрю, подожду, как он себя проявит. Он себя никак не проявит. Это не место, чтобы его испытывать, как-то проверять. Нет, это место служения. И когда вы просто служите ему, он автоматически проявляется. Это место служения Господу. Это не место для каких-то личных встреч или личных каких-то планов. Это специально отведенное место, где нет кармы. Здесь не важно, богатый вы или бедный, какой ваш возраст. Здесь, в храме, нет и не учитывается, в расчет не принимается. Здесь Шримад-Бхагаватам поклоняемся, божествам. Здесь асана есть, здесь Шримад-Бхагаватам есть. Все в равных условиях. Если кто-то садится сюда, то мы садимся сюда. Иногда мы садимся сюда, кто-то садится туда. Здесь другие правила. Здесь чисто духовные ценности. Это храмовая среда. Поэтому, посещая храмы, воспевая в храмах, мы получаем большое благо в этой среде. Потому что мы еще не утвердившиеся преды. Нам нужно посещать храм каждый день. Либо центры какие-то, либо сделать в квартире собственный храм. Что касается Нарада Муни, он утвердился в 5 лет в сознании Кришны, когда пробуждается разум у человека в 5 лет.
Вот у него уже разум этот пробужденный. Уже пробужденная личность. В нашем случае немножко дольше это будет. Хотя в 50 лет нужно достичь. Конечно, кто-то может 50 лет только прийти в сознание Кришны. Так тоже бывает. Но опыт поможет, тем не менее. Так же. В Ятре есть и Шварапури, и пожилой преданный. Кто-то знает его. Сейчас редко появляется, что он очень пожилой, наверное, болеет. Он пришел в сознание Кришны уже за 50 лет. Под 60, что ли. То есть он уже был таким. Мы были все молодые, а он пожилой. Мы даже удивлялись, как-то он с нами к нам примкнул. Пожилой человек заинтересовался. Он также к неофицу спрашивает, наставление принимает. Такой добрый. И мы с ним были дружны. Я его даже на «ты» называю. Как друзья мы с ним стали. Не знаю, почему так сложились отношения у нас. И он однажды говорит, ты знаешь, о чем я вот жалею больше всего в жизни? Что я поздно пришел в сознание. Ну почему так Кришна устроил? Ну почему я уже пришел, будучи на пенсии вообще? Вот мне бы в молодые годы это все. Я бы мог книги распространять, столько бы делать. Ну почему я вот сейчас такой старый, вот сейчас только вот узнал о Боге. Но опыт его, тем не менее, помог ему быстро продвигаться. Опыт прожитой жизни. Если вы помните прошлую жизнь как Нарада, у вас огромная решимость будет. Продолжать духовную жизнь. Огромная решимость появится. Потому что все это уже было. И заводы, и шахты, и все остальное. Где-то мы проповедовали на Урале. Книги пошли распространять. И там был завод, камнедробильный завод. Страшная штука. Я никогда не видел раньше камнедробильный завод. Туда заводят огромные такие гранитные глыбы. Вот эти вот белазы, прям вот большие, вот как всю эту комнату, наверное. Такие глыбы бывают. Большие очень, огромные. И там есть такой молот. Он поднимается метров там на 30, что ли. Металлическая такая, огромная такая кувалда. И сверху, представьте, с таким грохотом. Земля под вами потрясается, подпрыгиваете. И целый день вот эти удары. Бах! Бах! Раскалывает эту камнедробильную завод. И вот такие вот куски отваливаются большие. Потом эти куски под другой молот. Уже там бах-бах-бах-бах, чаще удары. Их дробят на более мелкие куски. Потом вот такие камни появляются. И еще какая-то дробилка другая есть. И там ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И когда уже щебенку делают, там др и пыль вот такая. Это все на нем одновременно. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И с пылью все смешно. Вот секунды нет вообще, паузы никакой. Страшный грохот, тут землетрясение такое. И люди ходят, они работают там уже. Уже такие под пенсионный возраст. То есть всю жизнь уже на этом. Они в этой вибрации всю жизнь. И глаза такие. Они даже эти респираторы уже не одевают. Надо ходить, они дышат просто этим каменной пылью. Уже все, они все такого же цвета гранитного. И мы... Бхагавад-гита, как она есть. Они даже не стали спрашивать, что такое Бхагавад-гита. Сейчас придем. Раз вы зовете, мы идем. И такая комната, бытовка называется у них. Тоже вся покрытая пылью каменной везде она. Скамейки деревянные. Там мебель не держит мягкую, потому что все пропитывается пылью. Деревянные скамейки голые. Это у них была бытовка. Там мы проводили лекцию. Я сел перед ними. Они все пришли в своих робах. Абсолютно бесчувственные, безжизненные, все такие полукаменные. Все продробленные, мозги у них такие уже, это вибрации. Я им лекцию стал читать по Бхагавад-гите. И как только я сказал что-то, несколько фраз, они все уснули. Я их не стал будить. Я прочитал лекцию, и все. И они меня так благодарили потом. Мы говорит, так отдохнули. За свою жизнь никогда так не было. Так было хорошо и спокойно. Наша жизнь это камнедробильный завод. Но она перемалывает людей вместо камней. Чем быстрее мы это поймем, тем лучше будет для нашей духовной практики. Если же у нас есть какие-то надежды, что в будущем мы все-таки осуществим все свои желания, вы жестоко ошибетесь. Вы очень жестоко проиграете. лучше не пытайтесь, таких экспериментов не делать над своей жизнью. Вот шастра. Вот вселенский опыт. Вот опыт любого человека. Будьте разумны, послушайте. Будьте разумны. Не губите свою жизнь. Развивайте свою решимость в сознании, конечно. Следуйте Шрилупаде. Шрилупада еще ни одного человека не обманул. Все это подтверждают его ученики. Все, что он сказал, правда. Опираясь на собственный опыт. Так что не рискуйте этой жизнью. Это очень важно. Так, от этой решимости многое зависит, как и в случае с Друва Махараджи, именно благодаря решимости он достиг совершенства. Тоже 5-летний возраст. Если мы получаем даршан Господа, это главная наша практика. Конечно, мы хотим, чтобы даршан прямо в сердце был удобнее. Так. Удобнее. Даже можно не ходить на Малгарни, просто лежите и даршан получаете в сердце. Но мы говорим, зачем? Я уже с Кришной разговариваю здесь, все нормально. У меня свой Бог. В Кали-югу люди очень практичные. Зачем строить храм? Зачем читать книги, какие-то эти вещи? Это все материально. Бог в сердце, я просто слышу его, и все. Он уже мной руководит, говорит, пойдем попьем чаю. А теперь пойдем в туалет сходим. Я уже руководство получаю, никак. Я уже знаю, что нужно. Я знаю, что нужно пить чай, ходить в туалет. Естественно, знание пробуждается. Не путайте эти инстинкты какие-то или порывы чувств с духовным знанием. Необходимо взять под контроль все эти чувства с большой решимостью и обрести это желание увидеть в сердце свою душу, познать его в своем сердце. На самом деле, как? Нужно узнать, что о нем говорят преданные, что он говорит в Бхагавад-гите, каковы его желания, каковы его воля. И заниматься уже, выполнять его желания. Какие будут вопросы, пожалуйста? Значит, это, что он по собственному желанию изменили свою жизнь? Без милости?
Он появился, и мы изменили все, не прилагая
особых усилий к этому.
Мы не видим. Значит ли
это, что мы самостоятельно, он хочет, чтобы мы самостоятельно по собственному желанию изменили свою жизнь?
Можно еще раз вопрос? Можно слышать?
Когда мы, ну вот лекция была, что если мы видим какую-то форму Господа, то мы очень сильно вдохновляемся, и наша жизнь меняется из-за своих усилий с нашей стороны. Но многие из нас не видят этого, и значит ли это, что Кришна хочет, чтобы мы самостоятельно изменили свою жизнь по собственному желанию?
Вы можете не видеть, но находиться в этой среде. Например, если любой человек не видит, но он находится в определенной среде и чувствует ее по-другому. Сейчас глазами мы не видим. Хотя тут божества присутствуют и прочее, и процесс, но глазами мы не видим. Но мы находимся в этой среде, этого достаточно. Можете видеть сейчас ушами, воспринимать атмосферу можете другими чувствами. Глазами не так просто, как увидел Нарада Муни. Поскольку глаза, они сейчас не соединены с сердцем, отделены, вы не увидите. Так не увидите. Но когда глаза соединены с сердцем, вы увидите все просто. Это могут быть мгновения жизни, но вы увидите. Целую картину вы увидите. Потому что Господь не бывает один. Если увидите Господа, практически увидите все. За одно мгновение может все проясниться, но потом может снова забыть, что это мгновение. Нужна практика, чтобы поддерживать эту память. То есть нужна среда духовная. Неважно, сейчас вы видите глазами или нет, находитесь в этой среде. Благодаря этому мы сможем продвигаться. Сможем прикладывать усилия. Микрофон.
Можешь скажите, пожалуйста, вот как видеть все происходящее как милость Кришны. Можно же пассивно, а можно активно что-то делать или там, вообще ничего делать.
То, что нужно делать, вы знаете. Просто продолжаете это делать. Это есть наша как бы опора в жизни. Мы знаем свой долг, обязанности. Вчера мы об этом упоминали в моменте. Если даже мы сбиваемся с толку, мы должны вспомнить, что я должен делать, и все, продолжать это делать. Милость Кришны – все, что происходит с нами. Но мы должны сотрудничать. Мы должны всегда вспоминать сотрудничество. Большинство из вас – молодые люди. И вы увидите, что все будет меняться. В ятре или в мире, или неважно. Рядом с вами или где-то всегда будет все меняться. И несколько раз вам придется жизнь начинать как бы заново. Так будет казаться, поскольку развиваются привязанности к тому, что нас окружает, и это будет меняться. И вам придется как будто бы заново начинать свою жизнь. Но вы просто продолжаете свою миссию. Ничего не меняется на самом деле. В этом плане неизменно все вечно. Когда ушел Хари Кеша Махарадж в 98 году из ИСКОН с большим шумом, с болью, я не буду описывать те страшные события, которые происходили в том году. Это события были страшные поистине. Даже один человек покончил уже самоубийством. Вышел на мороз и замерз. Не пережил это. И так это только одна картинка маленькая. То мне показалось, что все рухнуло, вся жизнь полностью. Я начинал все заново. А как? Просто продолжил проповедовать. То же самое. Читал книги, проповедовал, общался с преданными. 4 принципа, 16 кругов, все то же самое. И я чувствовал, что это платформа, которая меня держит. А все остальное ненадежно. Все остальное может измениться в любой момент. И я не сразу почувствовал, что это милость Кришны. Это был удар, потому что. Но с течением времени, когда чувства успокоились, я понял, это была великая милость Кришны. Это было необходимостью на самом деле. Но это могло проясниться лишь позже, когда я смог обрести снова какое-то равновесие в чувствах. И когда я обрел это равновесие, мой гуру сказал мне и моей жене: вам очень повезло, он сказал. Я говорю, почему? А потому что вы выжили. Вы прошли эти испытания. Большинство не выжило. Почти никто не выжил. Так, если вы в сознании Кришны, вам придется не один раз начинать свою жизнь заново. Но в итоге вы увидите, что это была безграничная милость Кришны. Она может лететь сюда или отца, вот через эту щель в окне. У нее хватает разума. Оно выйти ей будет трудно. Она прямо в это стекло будет биться рядом и умрет. Майя. Иллюзия. Не шутка. Мы вошли в иллюзию, в иллюзорный мир. Энергия Кришны. Этому трудно очень. Человек сам не сможет найти выход. Ловушки кругом на каждом шаге. Мы живем во сне Махавишну, тут выхода нет.
Вопрос.
Каким образом ее изучать?
То есть, если вы говорите о системе образования, можете воспользоваться любой, которая вам нравится. Это может быть индивидуально. Я помню, что Буриджан Прабху когда-то сделал такую методичку, что ли, разработал, как изучать Бхагавад-гиту. Потом Пурначандр Прабху также предложил свои какие-то системы интересные образования. То есть вы можете просто воспользоваться тем, что есть, что вам ближе, и выбрать. Но не это главное. Это вспомогательная вещь. Главное, вы должны с большим интересом читать ее. Это ваш пытливый ум. Ваш интерес. Что вы, когда читали, не скучали, а с интересом читали Бхагавад-гиту. Это означает изучать. Если вы читаете с интересом Бхагавад-гиту, что будет происходить? После прочитанного будете находиться в состоянии некой медитации. У вас есть вопрос, у вас есть интерес. Это означает, что ответы будете получать из жизни, из разных мест. Я это читал Бхагавад-гиту, но не понял. Сейчас вижу, вот это правильно. То есть вы думаете об этом. Вы изучаете Бхагавад-гиту. Вот и что я имею в виду. Это нужно делать в жизни. Не только академическое образование. Академическое образование может сильно сбить с толку тем, что будет казаться, что я обрел знания уже. А изучив систему данную, вы почувствуете, что подумаете так. Так же, как ребенок заканчивает 11 класс, вы думаете, что уже получил образование. Поэтому в этом есть определенный недостаток. Но на самом деле настоящая школа, когда вы обучаетесь в жизни Бхагавад-гите. Бхагавад-гита описывает жизнь. Это изучение Бхагавад-гиты. С интересом читаете, потом находите ответы вокруг. Из того, что вы слышите или видите, вы находите массу подтверждений. Например, однажды, когда я начал читать Бхагавад-гиту, я прочитал, что 4 категории людей, которые никогда не приходят к Богу. Какие-то категории я понял, какие-то категории я не понял. Например, я не понял категорию асуров. Они себя сами утверждают Богом. Я никогда таких людей просто не видел. Потому что неужели такие люди существуют вообще? Ну, возможно, они существовали в прошлом, может быть, когда-то, когда Кришна Бхагавад-гиту рассказывал. Но сейчас-то, конечно же, таких людей нет. Тем более мы живем в коммунистическом обществе, вообще людей неверующих в Бога, не отрицающих. И так я сомневался и думал об этом постоянно. Может быть, Бхагавад-гита не актуальна, этот стих сейчас? И я шел по Невскому проспекту, распространял книги в тот же день. Мне попался человек с удочкой маленький. С бородкой. Я говорю, о чем я так не говорю? Ну, о Боге, ему прямо сказал. Раз ты с бородой, я говорю тебе об этом. У нас был критерий. Если есть борода, человек мыслящий. Тогда вот так все. Другого у нас не было. Не видели ничего другого. Он был с удочкой, и он сказал о Боге. И он так возмутился. Я думал, ну а что, атеист, не повезло мне. Видимо, коммунист какой-то. Нет. А ты знаешь, кто я? Я говорю, кто? Я сам Бог, он сказал. И такими ясными, уверенным взором меня смотрит. Я смотрю на него, на его рост, этот маленький. На его сидеющую бородку, на его удочку. Думаю, как же Бог с удочкой ходит? Как он может серьезно это говорить? Если Бог, то почему он удочка, с удочкой идет рыбачить? Ничего не могу понять вообще. Как это он может так понимать? И потом я понял, о, так Кришна говорит, Бхагавад-гите об этом. Это асуры. А, вот в чем дело. Это асура. Вот в чем. Поэтому он так думает. Он удочку не поймет. Удочку, обстоятельства ему не важно. Он асура. Есть такие люди, оказывается. О, все, что Кришна говорил, работает. И сейчас существует. И таких открытий было множество. И продолжается до сих пор. Все, что говорится в шастре, все, что Прабхупада пишет, все вокруг нас. Никаких размышлений. Изучайте Бхагавад-гиту. Есть ли момент, когда душа не в иллюзии? Когда вы воспеваете святое имя, иллюзия уходит. Духовная иллюзия – это отдельный разговор. Это реальность на самом деле. Иллюзия в отношениях возникает лишь. Иллюзия любви там другое. Есть две реальности, говорит Харидас Такур, в этом мире. Это джива и святое имя, остальное – иллюзия. Вот когда мы воспеваем, можно считать, в этот момент мы не находимся в иллюзии.
Гуру Махарадж, в одной из лекций вы говорили, что в практике 15-20 лет, чтобы каких-то результатов получить. Вот. А могли бы объяснить, что значит хорошая практика? Вот насколько вот, как вот, хорошая практика или не очень хорошая практика? Как понять вот это?
Хорошо. Я сейчас буду говорить, опираясь на опыт, то, что я наблюдаю, вопросы относятся к опыту. Есть или были, скажем, преданные, когда вот я вспоминаю, способные, интеллектуальные, преданные, хорошо говорили, интеллигентные люди. Но у них была плохая садхана. Они ослабли все. И что-то там. Какая-то своя уже жизнь у многих была. Их практика была слабая. Но когда мы смотрели на них вначале, мы думали, они одаренные. Они много сделали для движения. Смотрите, как он говорит, как он понимает, он мыслящий. Он читает хорошо, не боится публики, он уверенный. То есть у него есть какие-то таланты, способности, дар. Но поскольку практика не была строгой, они все ослабли. Они переключились на какие-то другие темы, другие цели. И где-то они там, не знаю, находятся, тоже что-то уже помнят, делают. Но другой пример. И были преданные, которые не проявляли таких особых способностей. Вот вы говорите, ему трудно пару слов связать и прочее. Но у них хорошая практика, и они стремятся, делают это всю жизнь вот, уверенно. И они обретают сознание Кришны. И даже когда он не может связать точно слова, он остается все равно в сознании Кришны. В его сердце есть Кришна. Вот что важно. Это хорошая практика. Означает никакой политики, интереса к политике, никакого, что там происходит между преданными, в движении, вот эти политические всякие настроения могут быть, представления. Потому что, поскольку у нас и движение, и общество, тут тоже есть органы власти, тут есть контроль какой-то, организация. И, естественно, есть люди согласные или не очень согласные с этим, духовные также, имеющие разные точки зрения. Есть политика такая-то, своя духовная. Не вмешивайтесь сюда никогда. Пока не обретете для этого полномочия и необходимость не будет. Если вы уполномоченный человек, да, вас попросят, вы сделаете какой-то вклад в движение, скажем, с точки зрения политики, организации, устройства. Да. А если нет, то вообще не думайте об этом. Воспевайте святые имена и проповедуйте. Продвигайте сознание Кришны. Сейчас это очень-очень необходимо, сосредоточиться на очищении. Сейчас задача номер один – очистить сердце. Не думайте, что мы займемся сейчас реорганизацией какой-то, мы очистим сердце. Нет. Я верю, вы можете что-то реорганизовать. Но это сделайте так, что традиции будут неблагоприятны останутся. Это будет революция. Это будут не духовные методы. Это не нужно делать. Мы должны создать преемственность. Не революционный подход, а преемственность. Для этого нужно стать, приобрести духовные полномочия. Вот только так вы можете все менять и внутри, и вокруг. Куда бы я ни приезжал, по каким ятрам, везде не хватает одного человека, каждой ятры. Такого лидера, который бы всех удовлетворял. Его везде не хватает. И все ждут, когда же он явится, такой лидер. Это иллюзия, это майя называется. Нам есть чем заниматься. Продвигайте сознание Кришны. Так его невозможно очистить. Потому что сердце подобно углю. Как его отмыть? Невозможно. Трансформация. Трансформация. Превращение. Уголь можно превратить в алмаз. Есть процесс специальный. Под сильным давлением температура превращается в алмаз. Вот этот пример. Просто очистить. Вот просто следуйте очистить. Невозможно. Трансформация должна. Сколько времени? Ну как хотите, я не знаю. Есть разные примеры. На самом деле есть разные примеры. Бывают чудеса тоже. Когда это происходит внезапно с человеком. Быстро. Есть пример одной преданной, которую я наблюдал. Эта преданная, она занималась боевыми искусствами до сознания Кришны. Женщина. На такой уверенный взгляд. Походка. Такие движения отработаны, знаете. То есть вы, когда с ней разговариваете, вы в опасность такой, знаете, как под контроль попадаете. И она легко может скрутить любого мужчину. Вышла замуж, там был такой сильный, красивый парень, знаете. И все такое. И когда она вышла замуж, то у нее планы предаться Кришне сразу отодвинулись, как это бывает у семейных людей. Ну, то есть уже деньги нужно зарабатывать, как-то там дети появляются, все вот эти дела. И поскольку вот вся эта атмосфера создается, люди теряют духовную силу и возвращаются в старые привычки. Она стала драться с мужем. А, ну что, приемы знает. Но он тоже не слабый. То есть такая пара, в общем, хорошая. Весовая категория подходит у них. В общем, нормально сражаются, интересно. Вот. А он вернулся к старому, стал принимать наркотики. Сколько раньше делают. И даже пить вино. При этом они совершали еще служение какое. Потому что Кришна в их планах был. Но они ослабли и не могли как-то вот на такой уровень. И при этом не знали, что делать. Даже гуру не знал. Ну, говорит, Кришна что-то сделает. То есть они искренне преданы, но вот-то слабо, вот так. То есть я знаю, с самого начала очень хороший предан. Что было потом, трудно рассказывать. Муж разбился на смерть машины. Молодой. Его похоронили на следующий день. Это не все. Потом при смерти оказался ребенок. Она все молитвы вспомнила. Представьте, что такое. Жена, муж потерял молодого мужа. Потом ребенок. Затем при смерти оказалась она. Это просто, знаете, вот как череда пошла каких-то вот страшных событий. Психиатра молилась там. Она в больницу к ней ходили. Ее уже похоронили. Чудом каким-то выживает человек. Потом на публичной программе он берет микрофон и рассказывает об этом. И мы видим, что Кришна в центре ее сердца. Она просто проповедует мощно очень. И она говорит, не поддавайтесь этой иллюзии. Жизнь может вот прямо сейчас кончиться. Поскольку она это все пережила, все просто же затихли. Просто Бхагавад-гита такая. Божественная просто проповедь. В момент это все произошло. Не так, что все проблемы сразу кончились, все равно остается какая-то жизнь, борьба с гунами продолжается. Но иногда это может внезапно произойти, в соответствии с ситуацией какой-то. Если не хотите стрессовых ситуаций, просто сами продвигайтесь. Если пинков не хотите отмаять, то сами продвигайтесь. Майя уже замахнулся, вы раз, вперед. Он Кришне, ну не достать его никак. Хочется его преступнуть все-таки, знаете, знаете. Прошлые вещи мимо. Он все вперед продвигается. Видите. Может стать недосягаемым для Майи таким образом. Ну, если если это привязались, уже устроились. Это хорошая мишень для Майи. Так, бухтенько. Вот так. Это ее работа. Неблагодарный труд. Все обижаются на Майю. А Кришну, на Кришну все молятся. Майя берет на себя эту неблагодарность. Иначе все будут Кришну обвинять. Мы говорим, нет, не Кришна, Майя. Это все из-за нее. Она берет на это неблагодарную работу, служение. Она чистая, преданная, но ее не любят. Вот видите, я же говорю, все равно Кришну будет обвинять. Это тоже Майя. Господь – причина всех причин. Но является ли Он причиной моих грехов? Кто должен за это отвечать? Кришна или я? Значит, Он не причина всех причин. Смотрите, как Майя запутывает нас. Если мы изучим философию, разберемся постепенно. Постепенно разберемся.
А кто нас в грех ввергает?
Вот именно, да, да. Вот кто это делает? Вот, вот она, видите, причина, в чем дело. Вот в чем нужно разобраться. Найти его нужно. Есть такой, знаете, этот дьявол, не так, а? Это происходит при помощи иллюзии. По утрам птица билась в окно. Мы жили в горах, и каждое утро она садится на окно с той стороны и клювом бьет. Ну, в чем дело? Она видит собственное отражение. Солнце встает, стекло отражает, она видит себя, в иллюзии находится. И можно сказать, что стекло обманывает ее. Стекло виновато. Но нет, мы не можем так сказать, видите? Иллюзия. Вот так Майя остается чистой служанкой. Она эти грехи не делает, но она может пробуждать эти желания. Как в Коране написано, интересный момент. Когда грешники попадают на суд Божий, их приговаривают на страдания за грехи. И тогда они начинают говорить, подождите, не только же мы в конце концов виноваты. Ведь мы знаем, что есть сатана. Искуситель. Вот враг всех людей. Почему его никто не наказывает? Мы-то слабые люди. Что с нас толку? Вот сатана, вот он побуждает к греху, он толкает на грех и прочее, прочее. И так они молились, и так они обвиняли, что сатана сам явился. И оказался очень приятный такой человек, знаете. Обаятельный, красивый, улыбается, добрый. Ну, присядем, поговорим, говорит. Все, пригласился, гостеприимный. Сказал, ну, вы Писание читали? Эти грешники закричали, да, да, мы каждый день читали Бхагавад-гиту, как она есть, все. Ну, там они Коран должны были читать или что-то еще. И вы читали, что в Писаниях написано, что Бог вам обещает и дьявол обещает. Да, мы знаем, что обещает Бог и что обещает дьявол. И? Почему же вы выбрали то, что предлагает дьявол? Если вы знаете, что Бог обещает им вечную жизнь, а дьявол низвергает в ад. Почему же? Я, говорит, вам вас просто позвал. Я не имею власти над вами. Власть имеет Бог приказывать. А я вас просто позвал, и вы пошли. Например, вы идете, и какой-нибудь человек со шприцом говорит, пойдем. Не пробовал. О, потрясающая вещь. И вы идете. Кто виноват в этом? Выбор. Вот, видите. Он говорит, я вас просто позвал. Но вы пришли. Но вы же знали. Что Бог обещает, и что я обещаю. Вы все равно пришли. кто будет оказывать? Вот так. То есть тут нужен здравый смысл. Не аргументировать, что я это делаю потому и потому и потому. Я не виноват. Тут нужен здравый смысл. Это тоже энергия Кришны. Иллюзия. Тоже энергия Кришны. Их очень много энергии.
А без этого никак
нельзя? Можно. Без этого как раз нужно уйти в духовный мир. Там нет сатаны.
Скажите, пожалуйста, говорят, что Кришна говорит, если ты сам попадешь в духовный мир, то она туда никогда не вернется. Как-то получилось так, что мы, вернувшись оттуда,
гарантия лишь ваше желание.
То есть гарантии нет.
Ваше желание. Скорее всего, не захотите. Скорее всего, не захотите. Странно будет видеть, что вы захотите. Нет, конечно, вы можете прийти в материальный мир в другом качестве, как спутник Господа, это нормально. Вы же свободны, вы можете приходить куда хотите. От народа домой он приходит и в материальный мир, и в духовный мир, но он трансцендентен.
То есть душа в материальном мире оказывается только один раз?
В материальном мире? Но долго, да. Один раз, но основательно. Теоретически, если опираться на философию, согласно Савадхивара, это может произойти много раз. Но Кришна говорит, нет, никогда больше не придет в таком же качестве.
Не понравится?
Нет. Так, дети, он говорит, никогда. Может приходить как спутник Господа, как Дарджуна, Сапарджуна вообще. Как так получается? Нет. Кришна, он принимает служение от нас. Это все, что он делает. Остальные энергии, те энергии, которые предназначены, они причиняют беспокойство нам, с которыми мы взаимодействуем сейчас. Мы не с Кришной сейчас непосредственно взаимодействуем. На самом деле, муж может причинить беспокойство детям, не Кришна сейчас. То есть его энергии. А Кришна принимает сейчас служение. Любовь. Насколько известно, в духовном мире Кришна не имеет формы ребенка. Он юноша, вечный юноша там. Так выглядит. Это описывается в истории Нарады Муни, Брихат Бхагаватамрите, что есть разные уровни преданных. Есть преданные, которые служат ему в этом материальном мире, исполняя обязанности. Есть высший уровень полубогов, которые совершают больше служений, даже в играх участвуют иногда. Есть преданные еще выше, которые о нем думают непрерывно, как Прохлад Махарадж. Всегда, каждую секунду помнит. Но есть еще высшие преданные, которые могут быть рядом с Господом, как Хануман. Куда Рамачандра, туда и он допускается близко к нему. Но есть преданные еще выше, Пандавы, к которым Господь сам приходит, сам навещает их. И есть еще выше, Дварака, где Господь живет в этом городе с преданными постоянно. Не то, что приходит и уходит, с ними живет. И так постепенно эта иерархия продолжается до Вриндавана. Таким образом существуют разные уровни преданных. Мы сейчас допущены к воспеванию святого имени уже. И к общению с преданными. Если мы это не потеряем, пойдем дальше, мы сможем сделать следующий шаг. Есть две точки зрения на определение шудры. Шудра рабочая означает профессия. И шудра означает сознание. Мы избавляемся от сознания шудр. Мы обретаем сознание Кришны. В этом случае, если вы обретаете сознание Кришны, то вы можете выполнять обязанности шире. Много можете делать, выходящие за рамки вашей профессии даже. То есть уже такой человек не классифицируется как шудра.
Шрила Прабхупада поэтому говорил, что Адайви Варнашрама Рукхана, да? Что как бы должно измениться сознание, то есть деятельность может сохраниться, а сознание меняется, правильно?
Все голодные, наверное. Но сегодня кадыш, поэтому кормить никого не будет, мне кажется. Преданных трудно расстроить. Обращение. Кому? А как ты или вы используете между преданными? Я не знаю, есть ли в санскрите такое различие. В русском есть. В английском тоже есть, но им почти не пользуются. Одно там слово «you» и все. Это есть «вы». А они говорят, что русский настолько бескультурный язык, что там еще есть место для «ты». Как бы так объясняют. Но мы это объясняем по-другому. Есть близкие отношения, официальные отношения, используются разные как бы обращения. То есть позитивно можно это объяснить. Как общаться друг с другом, как чувствуете? Здесь вы должны полагаться, как вы чувствуете отношения. Например, некоторые люди желают, чтобы к ним обратились на «ты», конкретные люди. Другие, наоборот, обидятся, если вы скажете «ты». Мне бабушка была такой. Ну, бабушка на «ты», называю, и все. Я с ней как внук общаюсь. Ну, и вот я вырос, я уехал в другой город, я уже живу там самостоятельно, учусь. Я пишу открытку на 8 марта. «Дорогая бабушка». И она обиделась. «Какая у тебя бабушка? Ты же меня называл всегда по-другому. Я бабушку не называл. Баба. Баба. Дети, мы были баба. Две бабы у нас было. По матери баба и по отцу баба. Это бабушка». И вот он написал «бабушка», как будто я чужая. Она обиделась. Или если я мать начну на «вы» называть, она тоже удивится, что случилось. Что тебя обидела чем-то? Почему так дистанцируешься? То есть «ты», я говорю. Как принято? Чувствовать, должны чувствовать это. Это можно использовать, например, общаясь с противоположным полом. Чтобы не развивались какие-то неправильные отношения, вы можете использовать вы. Это уважительное отношение, это помогает с противоположным полом. Это и мой опыт, это не научно. Просто мой опыт, что так удобно. Хотя некоторых можете называть на ты, если видите там дочь или как-то в таком качестве. Опять же, это чувство. Сейчас на Бхагаватам я обращаюсь на вы. Заметили? В этой атмосфере. Но в личной беседе, скорее всего, скажу ты. Мужчине более молодому или ученику, и ты скажешь. Но ученице могу сказать вы. Это я должен чувствовать сам. Уже можете снять и приглашать? Уже можете это делать. У нас уже в России немало снять, смотрите, сколько их много. Уже их сколько. Первый был Бхактивиан Госвами Махарадж. Сейчас четверо. Потом второй был Бхактивинода Саду Махарадж. Третий был Нитай Читани Госвами, потом Бхактивинода Саду Махарадж, потом Ананта Кришна Махарадж. Четыре. Еще есть кандидаты. Еще несколько кандидатов на листе ожидания будут приниматься снизу. Скоро будет саньяси по России путешествовать, знаете, во всех самолетах. Только успевайте приглашать гости. Они много не едят обычно.
Нет ли опасности, что много саньяси, потеряется такая ценность, как обычная?
Очень опасно, когда много саньяси, я понимаю. Когда много материалистов, не опасно. Но когда саньяси много, очень опасно. Я думаю, что мы сможем увидеть все более практично в жизни, в варнашрамадхарме, без идеализации. Когда саньяси редкость в обществе, на него смотрят как на Бога. Но потом понимают, что он тоже не Бог. Это не очень правильный подход. Саньяси — это один из укладов. Это еще не говорит о том, что человек достиг вершин бхакти. Это возможность достичь вершин бхакти. Лучшая возможность. Быть постоянно занятым в служении. Не идеализируйте никого. Только Кришну можете идеализировать. И когда саньяси много разных уровней, мы видим картину реалистично. Это хорошо, когда много саньяси. Хорошо, когда все преданы. И саньяси, не саньяси, Прабхупада все должны быть преданы.
Харе Кришна, скажите, пожалуйста, меня вот тревожит вопрос. Вот Бог, да, вот всегда я как бы был убежденным христианином, и всегда вроде как Бог это безличное считался, всегда вот какая-то великая сила. И тут вдруг Кришна, да, и вот. То есть я полюбил Кришну на самом деле, но вот старые вот эти убеждения, они как бы возвращаются. То есть они, и опять какие-то, не знаю, по поводу стороны Кришны, может быть, какие-то сомнения или что. Ну, не оскорбляю ли я этим Кришну? И
это неплохо, потому что имперсональный аспект тоже есть. Это нормально. Сейчас просто пока еще раз не может соединить две эти вещи.
Ну да, вот оно тупое. То есть,
ну это тупое, требуется время небольшое.
Счастье, а потом раз опять возвращается, то есть что-то старое.
Это не проблема. Не проблема, это просто время нужно.
А вот это вот какие-то оскорбления, мне мрачения, они не оскорбляют?
Не вижу оскорблений. Есть попытка понять, поиск. поиск. Сомнения могут быть, разум сомневается, изучает. То есть вот таким это нормально. Процесс такой.
А как вот объяснить родным, убежденные, бывают они в церкви, и все очень. Я говорю, я хожу в церковь. Ну, они все равно вот. В частности, моя мама. Никак не объяснить.
Не пытаюсь объяснять маме, просто действует. Просадом корми. Занимается служением. Она же будет видеть, что...
Нет, просто она живет как бы не здесь, не в Питере. Но... Угу. Вот, поэтому звонит постоянно.
И напоминает, что ходить в церковь
нужно. Ну и плачет. Да, и плачет. Поэтому трудно.
Не знаю, как вы поступите. Я бы не обратил внимания на это особенного. Я знаю, что бы я делал, конечно. Нам было проще, да, в мире атеистическом, все просто было. Нас никто не мог бы упрекнуть, что вы Харе Кришна приняли, потому что мы были атеистами, мы воспитывались как материалисты. А сейчас они думают, что они христиане, снова вспомнили. Это немножко сложнее. От этого известно, что это уже духовная как бы сторона жизни тоже. Они чувствуют, что вы предаете религию, так думаю. Вероступником становитесь.
Я не говорю, как можно быстрее приезжать сюда, говорю, в Питер, пойдем на программу.
Пойдем в церковь, скажем.
Я говорю, в Туапсе поедем, говорю, со мной. На фестиваль. Нет, я не поеду, меня в рабство там.
Я думаю, постепенно все наладится. Похоже, что мама хорошая, хороший человек. Чтобы понять, нужно какое-то время.
Просто она страдает очень, и мне как бы...
Это милость Кришны. Она страдает, потому что ты сын. И поэтому, значит, интенсивно, духовно развивается. Она думает об этом. Иначе бы она вообще не задумывалась.
Я ей не сказал, у тебя хорошая квалификация. Но она этого не понимает просто. Что сейчас полный, ну, крах в жизни. Вообще уже все. То есть до предела дошло. Я говорю, что Господь так сделал, что ничего уже не осталось.
Нормальная ситуация. Хорошо. Шрила Прабхупада ки.